Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Разные поколения под одной крышей.
У него уже живут в доме мама и бабушка, и пусть дети видят, как он относится к маме и бабуле. Но я здесь не услышала его жены, как он относится к их маме. И давайте подумаем об этой молодой женщине. Как ей строить, как ей вписаться там, где место уже занято, где здесь свои законы, свои кулинарные рецепты, свое отношение к детям. И как ей, молодой маме, молодой женщине, сначала жене, потом маме, пытаться почувствовать... А как у нее-то с детьми, как у нее-то с мужем? Создать какой-то свой рецепт, придумать какие-то новые подходы и принять те подходы, которые сейчас существуют в современном мире, например, к детям. И часто, к сожалению, такая молодая мама чувствует себя долго неуверенной, тревожной, и такие дети потом очень пеняют, и как раз такой вот ситуации, и обратная ситуация складывается. Они не то, что не хотят жить вместе, они не хотят даже общаться с родителями, чтобы не повторить тот опыт, когда вместо мамы у них была бабушка, вместо папы была другая бабушка. Ситуация на самом деле очень непростая. И я хочу вернуться к образу дерева, который дал поэт Эзра Паунд. Образ дерева часто представлялся и в древнегреческой культуре, в древнегреческом социуме, в древнегреческой демократии, где один листик падал, вял, вместо него включался другой листик, и как бы все были взаимозаменяемы, и поэтому ценность каждого, она лишь была значима в отношении к социуму, не в отношении к его личности. В том-то и есть опасность проживания вместе, когда одно пространство заменяет и не дает возможности развиваться другому, юному, молодому пространству. И поэтому я бы хочу, чтобы вы меня поняли правильно, не жить вместе под одной крышей, а иметь вот этот опыт, иметь свои в своей голове представления о поколениях, иметь эти взаимоотношения, можно приходить в гости, можно общаться, но, безусловно, каждому важно иметь свой опыт, каждому важно иметь возможность для создания, для развития своего пространства личностного.
Личное дело. Разные поколения под одной крышей. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 16 июля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Патриархальный образ жизни, когда под одной крышей живут родители, дети и внуки, многие семьи в России вынуждены вести в силу вынужденных обстоятельств. Нужно ли, а главное, можно ли жить вместе разным поколениям? Об этом сегодняшний разговор, в котором участвуют член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Александр Тхустов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
В начале 20 века знаменитый американский поэт Эзра Паунд писал: «О, как чудовищно смотреть на три поколения под одной крышей. Вспоминаешь дерево со свежими побегами, на котором видны сгнившие, сломанные ветви». В противовес этой цитате приведу еще одну. Это высказывание известного деятеля российского кино. «Если дети не вырастут в доме, под крышей которого жили их предки, что-то в их душах будет не так». Виктория, у меня вопрос к вам с психоаналитической точки зрения. Насколько существенно для совсем маленького ребенка наличие нескольких поколений взрослых рядом?
Татьяна, уже во введении вы поставили вопрос достаточно типично в его противоречии. Конечно, пространство, психическое пространство ребенка, его личность развивается вначале в психическом пространстве его матери, затем в пространстве его семьи и затем в социуме. И, безусловно, с одной стороны, ему важно важно в этом пространстве найти свое место, знать, как в пространстве его матери расположены фигуры бабушек, дедушек, ее собственного мужа. И с этого он и строит свою личностную, психическую, как мы называем, идентификацию. Но в то же время важно понять, что не физическое присутствие всех вместе, где на самом деле очень много конфликтов и вопросов возникает, а именно психическое присутствие в голове матери, затем в голове ребенка, который должен знать, что у него есть мама и есть папа, а у папы и мамы есть корни, дедушка и бабушка, и его папа не просто Петя, мама Маша, а это Петр Иванович, потому что был дедушка Иван. Ребенку очень важно знать свою историю, видеть в семейной фотографии. Таким образом, он находит свое место и в семье, и в поколениях, и в обществе. Таким образом, и вырабатывается постепенно его личностная и социальная идентичность.
Спасибо, Виктория. Александр, вот аналогия, возникшая у поэта в связи с живущими под одной крышей несколькими поколениями. Вот это молодое дерево со сломанными ветвями. Вот какие эмоции вызывает у вас эта аналогия?
Такая аналогия вызывает у меня в известном смысле слово «отвращение», поскольку из двух цитат, которые вы привели в начале, мне кажется, более точной является вторая, что если дети не вырастут в доме, под крышей которого жили их предки, что что-то в их душе будет не так. Вот о чем, на мой взгляд, здесь идет речь? Вот в первом высказывании, когда это чудовищно смотреть на три поколения, гнилые ветки, на представление о том, что жизнь – это только вот расцвет, это только созревание, а там нет ни зарождения, ни смерти, ни умирания. Но ведь это не так, это тоже части жизни. Нельзя их игнорировать. И что это за мир будет, в котором старики будут жить отдельно, и мы ничего не будем о них знать, и тогда их лучше отдать в приют для стариков, а детей, наверное, маленьких лучше воспитывать в каких-то детских учреждениях. Они не будут портить мебель, они не будут нас отвлекать от более важных вещей. Вы знаете, на самом деле вот в такой постановке вопроса есть что-то глубоко несимпатичное. Все-таки жизнь – это все вместе. И как я могу чувствовать себя, если буду знать, что, например, в поле зрения не существует стариков, не существует детей, а куда я тогда исчезну? Как я, кем я стану, когда я состарюсь? Или я совсем не должен думать о старости?
Спасибо, Александр. И первый слушатель у нас на линии, москвич, до нас дозвонился. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Зовут меня Владимир Семенович. Значит, я живу на окраине Москвы, бывший житель центра. Могу сказать так, что исходя из своей большой жизни, что это все очень индивидуально. Очень индивидуально. Был такой случай, например, у меня в семье, когда молодое поколение не только не могло жить в нашем квартире, но и в районе нашего дома. И только когда они на какое-то время отъехали подальше, а потом стали жить ближе. Вот они как бы пожили самостоятельной жизнью, они это почувствовали. Некоторые могут сразу. Дело в том, что человек, с одной стороны, общественное животное, а с другой стороны, он, в общем-то, самцовое животное. Понимаете, это биология человека.
Но, Владимир Семенович, ну а ваша личная точка зрения все-таки лучше вместе или лучше отдельно?
Во-первых, есть еще национальные традиции нашей страны, где родители, в общем-то, ближе к детям и ближе на всю жизнь. Вот. И поэтому, вот, конечно, в тесном общении жить очень трудно. Но вот квартиры, расположенные, допустим, рядом, даже на одном этаже, это очень даже удобно.
Спасибо вам за вашу точку зрения. Вы не одиноки. У нас на сайте «Радио Свобода» есть письма. Вот пришло письмо от Анны, которая пишет, что самое правильное, на мой взгляд, это жить в разных квартирах, но поблизости, желательно в одном доме. Ее полностью поддерживает Алекс, который пишет, что нужно жить под одной крышей, но у каждой семьи должна быть своя дверь. В идеале квартира на одной лестничной клетке. Ну, дальше он пишет о том, что это, конечно, идеальный вариант, и не все могут себе это позволить, а в России небольшое количество семей может позволить себе такие дуплексы. И от безденежья живут по 3-5 человек в одной комнате, что уж тут говорить про несколько квартир на одной лестничной клетке. Но я вот сейчас напомню обоим экспертам своим, что когда пару месяцев назад мы обсуждали тему сегодняшней передачи, и я сформулировала для них вопрос, как жить нескольким поколениям вместе, первая их реакция была ответ «никак». И тот же вопрос наш корреспондент Михаил Соленков задал прохожим на улице Москвы. Он спрашивал, могут ли и должны ли члены одной семьи разного возраста жить вместе. Давайте послушаем этот опрос.
Ни в коем случае. Все поколения, независимо, дети, родители, бабушки, все должны быть отдельно жить. Должны быть независимы друг от друга. Это только портит семейные, ну вообще внутренние отношения. Родители детей, бабушки с дедушками, внуков с внуками. Дети должны быть любого возраста, начиная с 18, отдельно.
Не все, мне кажется. Это, наверное, единицы смогут жить под одной крышей. Все поколения разные было время, разное воспитание. Ну, в принципе, можно, я думаю. Если люди, семья благополучная, хорошая, на то, что все вместе будут жить, мне кажется, положительно.
Нет, любить надо на расстоянии с родителями. Нет, я считаю, что лучше отдельно. Я не могу это объяснить, но лучше отдельно. Каждая семья должна проживать свою жизнь сама, а не с советами родителей.
Нет, разные взгляды, разные культурные ценности наверняка. Все время пересечение интересов одних с другими. Поэтому зачем эксплуатировать свою психику и психику других людей? Можно жить отдельно. Мы живем отдельно, поэтому... По крайней мере, проблем с родителями нет.
Если у разных поколений, у родителей и у детей будет одна общая цель, а сейчас цель какая? Благосостояние. Вот если у них будет одно общее дело вместе с родителями, то они могут жить под общей крышей.
Раньше это было, а сейчас, наверное, нет. А потому что разные интересы стали. Люди, которые сформировались при коммунизме, шли к развитому социализму и коммунизму. Это один род. А другое дело, как вот сейчас теперь бизнесмены, которые пропагандируют.
Можно, но это очень трудно. Все слишком быстро меняется, старое поколение не успевает адаптироваться, да и вообще это неправильно, жить под одной крышей. Если крыша большая, то нет проблем, но, как видите, большинство россиян живут в ужасных условиях. Это влияет очень негативно, это очень плохо.
Нет, нельзя. Потому что у каждого свои запросы, у каждого своя жизнь. Вот. А когда очень много народа живет под одной крышей, то сталкиваются несколько поколений с разными мнениями. Это не очень просто. Я вообще нехорошо.
Нет, понятия разные. Каждый живет по своим законам, так что ничего не получится. Я живу нет, не отдельно. Поэтому и ссоримся.
Так отвечали москвичи на вопрос Михаила Соленкова. А у нас еще один слушатель дозвонился до студии. Александр Александрович из Москвы. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Я вообще удивлен первому высказыванию вот этого самого, который вы зачитывали. Там я не знаю, кто он, что надо жить порось. Это... Значит, люди какие-то, по-моему, не люди просто, я так бы сказал, это самое. Я приведу пример своей жизни. Я, в общем-то, уже не молодой, будем говорить, но мне посчастливилось жить в хорошей семье с бабушкой и с дедушкой. Причем не только мне, а еще и моим, так сказать, братьям. Вот бабушка у нас была ангел. Она ни с кем никогда не ругалась. Не дай бог, не дралась, ни у кого не воровала, никому копейку не задолжала. Была порядочным, честным человеком. Дед был пример трудолюбия и порядочности. Я уже не говорю об отце, который, положим, вот ушел на фронт. Там погиб, и когда погиб, пришли его друзья с работы. И говорят матери, что Евдокия Михайловна, так и так, вот я начальник цеха, в том числе, пришел с друзьями. Я, говорит, говорил Саше, Саша, подожди на фронт, а война только началась. Ты еще успеешь, навоюешься. Пускай ребята, у нас в цехе целая очередь стоит, молодежи. Нет детей, у тебя 3 сына, надо на ноги их ставить. А у тебя, значит, это самое, еще навоюешься. А он, говорит, мне ответит, для того, чтобы мои сыновья встали на ноги, я и должен их защищать.
Александр Александрович, спасибо вам за звонок. Ну, вам повезло, у вас вот так сложилась жизнь, у кого-то она складывается иначе. Но вот для меня любопытно, что вы обратили внимание на цитату из поэзии Эзры Паунд, поэта начала 20 века, и как-то немножко пропустили мимо ушей ответы москвичей на улице столицы, а 90% из тех, кого мы опросили, ответили, что они полагают, что вместе жить поколением разным все-таки не стоит. Но тема программы такова. Мы были к этому готовы. Будет много разных мнений, и мнения совпадать не будут. Тема спорная. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». О жизни нескольких поколений под одной крышей сегодня размышляют психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхостов. Я снова хочу вернуться к опросу, который мы слышали. Вот реплика одной из москвичек. «Каждая семья должна проживать свою жизнь сама». Виктория, но ведь в старые времена большое значение придавалось тому, как распределялись социальные роли в семье. Старшие защищали младших и помогали им. Младшие заботились о пожилых и так далее. И вот один мой знакомый, женившись, привел молодую супругу в дом, где жили его мама и бабушка, и сказал: «Я не мыслю жизни без семейных обедов и такого неторопливого вечернего обмена новостями. Пусть мои дети видят, как я отношусь к маме и бабуле. Для меня это залог того, что также они будут относиться ко мне». И вот на фоне этого понятно размышление о самостоятельности, которое необходимо каждой молодой семье. Но ведь и в словах вот этого моего знакомого, наверное, и в таком типичном, патриархальном, в традиционном смысле этого слова, образе жизни тоже есть своя доля истины. Согласны вы со мной?
Давайте начнем вот со слов этого знакомого. То есть у него уже живут в доме мама и бабушка, и пусть дети видят, как он относится к маме и бабуле. Но я здесь не услышала его жены, как он относится к их маме. И давайте подумаем об этой молодой женщине. Как ей строить, как ей вписаться там, где место уже занято, где здесь свои законы, свои кулинарные рецепты, свое отношение к детям. И как ей, молодой маме, молодой женщине, сначала жене, потом маме, пытаться почувствовать, а как у нее-то с детьми, как у нее-то с мужем, создать какой-то свой рецепт, придумать какие-то новые подходы и принять те подходы, которые сейчас существуют в современном мире, например, к детям. И часто, к сожалению, такая молодая мама чувствует себя долго неуверенной, тревожной, и такие дети потом очень пеняют, и как раз такой вот ситуации, и обратная ситуация складывается. Они не то, что не хотят жить вместе, они не хотят даже общаться с родителями, чтобы не повторить тот опыт, когда вместо мамы у них была бабушка, вместо папы была другая бабушка. Ситуация на самом деле очень непростая. И я хочу вернуться к образу дерева, который дал поэт Эзра Паунд. Образ дерева часто представлялся и в древнегреческой культуре, в древнегреческом социуме, в древнегреческой демократии, где один листик упадал, падал, вял, вместо него включался другой листик. И как бы все были взаимозаменяемы. И поэтому ценность каждого, она лишь была значима в отношении к социуму, не в отношении к его личности. В том-то и есть опасность проживания вместе, когда одно пространство заменяет и не дает возможности развиваться другому, юному, молодому пространству. И поэтому я бы хочу, чтобы вы меня поняли правильно, не жить вместе под одной крышей, а иметь вот этот опыт, иметь в своей голове представление о поколениях, иметь эти взаимоотношения. Можно приходить в гости, можно общаться, но, безусловно, каждому важно иметь свой опыт, каждому важно иметь возможность для создания, для развития своего пространства личностного.
Спасибо, Виктория. Людмила Ивановна из Москвы на линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, после всего того, что сказала ваша гостья, спасибо ей и вам за то, что вы приглашаете интересных людей, мне почти уже и нечего сказать, кроме конкретного вот своего личного опыта. У меня и тот опыт есть, и этот. Значит, и отдельного, и совместного проживания. У брата семья живет как раз в тех идеальных условиях, в одном подъезде, на разных этажах. Они друг другу помогают, все хорошо, все прекрасно. И очень часто меня учили, как мне со своей семьей обходиться, с которой я живу вместе. Я всем детям и внукам давала очень рано квартиры и давала им самостоятельность, где-то лет 17. Но результат в итоге получился один и тот же, что у тех, у брата, и что у меня. Все равно дети все потом, после всех ошибок, неприятностей и неудач, возвращались к нам, доучивались около нас. Ну, конечно, мы не притязали на то, чтобы там заново там лупить или что-то. А своим опытом, вот именно как вот в дереве корни и листья, это все одно и то же, они набирались где-то нашего опыта, и теперь вот вылетают из гнезд уже подученными. Конечно, это нужный опыт. И рано выпускать детей из дома нельзя ни в коем случае. Раньше жили и прирастали одной семьей, одним большим, чуть ли не маленьким государством. Где-то бабушка шлепнет, где-то дедушка пожалеет. Кто-то покажет, как дрова рубить. как включать-выключать новые выключатели, когда привели столбы, запели и прочее. И все это происходило под одними крышами.
Спасибо вам, Людмила Ивановна. Но вот вы сказали, что вы своих детей отпустили довольно рано, но тем не менее после каких-то невзгод, неудач, там они возвращались к вам. Наверное, это говорит о том, что у вас хорошая семья и хорошие отношения между собой. И в этом случае, наверное, не столь принципиально. Отдельно люди живут или вместе, все равно их прибивает друг к другу. Мы послушаем сейчас еще один звонок. Софья Александровна из Москвы на линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Дело в том, что нас отделяет, ну, так сказать, послевоенное поколение, возьмем, так сказать, и сейчас. Это совершенно разное, так сказать, мировосприятие, разная психология, разный совершенно, как говорится, уклад общественной и, в общем-то, всякой экономической жизни. И поэтому мое мнение такое. У меня был очень позитивный опыт жизни со своими бабушками, дедушкой. Папа у меня погиб, брат еще. В общем, много было. Крайне позитивный. Просто, можно сказать, лучшие годы жизни, я считаю, это было мое детство. Но современное поколение, молодое, живет в других условиях. И поэтому я считаю, что накладывать, так сказать, опыт нашей жизни на опыт молодого поколения, на мой взгляд, это нереально. Молодые должны строить жизнь сейчас в соответствии с современными понятиями о жизни. И поэтому мы не можем им полностью отдать свой опыт. Вот мое мнение такое. Хотя он очень позитивный. Мы должны быть близки, помогать. Но это другое. И мы должны с этим считаться.
Спасибо вам за звонок, Софья Александровна. Вы знаете, я вас сейчас слушала и вспомнила про одно из писем на сайте «Радио Свобода» автора вот Татьяна. Письмо довольно грустное. Она пишет, чтобы решить, жить ли людям вместе, мы должны повернуть время вспять, к Чехову, скажем, поближе. Крыша тогда объединяла не разбредающихся в поисках своего угла людей, а укрывала от непогоды, и в переносном смысле слова тоже, тех, кому важно было собраться за вечерним чаем. А сейчас? Мы разве что в чатах душу изливаем. Нет, не та мы генерация, чтобы Господь наградил нас счастьем общения. Я вот что подумала, Александр, быть может, вот эта конфуцианская традиция «три поколения под одной крышей» имела в своей основе какой-то психотерапевтический смысл тоже? Она давала людям возможность общаться, не замыкаться?
Да, безусловно. Здесь, мне кажется, не о чем спорить, поскольку три поколения, четыре поколения, да даже два поколения под одной крышей – это некоторая традиция, это некоторый объем, который дан каждому человеку, и возможность общаться с близкими людьми. Но что мне пришло в голову? Ведь весь спор, который мы слышали от москвичей на улицах, в телефонных звонках заключается в том, что нельзя заставлять людей жить вместе, если они не хотят. Но ведь никто не будет с этим спорить. Конечно, сожительство, которое обеспечено только необходимостью, которое не является собственным выбором, безусловно, для человека абсолютно невыносимо. И он будет воспринимать это не как семейное окружение, а как некоторый род тюрьмы. Есть даже в психоанализе такое слово «тюрьма любви» на самом деле. Это очень опасная штука. Но в этих ответах не прозвучало еще одного, мне кажется, важного психоаналитического момента. Ведь проблема заключается еще в том, что когда живет несколько поколений рядом и вместе, часто они не понимают, люди разного поколения, что происходит определенное изменение с ними, что ребенок не всегда остается ребенком. Он становится взрослым, он становится отцом или матерью, он станет бабушкой или дедушкой. И он имеет право на собственную долю свободы, на собственную автономность, он имеет право на эти изменения. А проблема возникает тогда, когда вот в этих больших патриархальных семьях роли, о которых говорила Виктория, они как бы расписаны навсегда. Мать – это всегда мать, отец – это всегда отец, и он будет решать за всех. Но тогда у маленьких детей, которые вырастают, нет легальной возможности для взросление. И вот тогда начинается бунт, вот тогда начинаются уходы, и только потому, что не предусмотрено этой нормальной возможности уважения изменений, нужно обязательно их ожидать, и нужно понимать, что хотим мы или не хотим, они наступят, и ребенок может захочет, может быть, воспользоваться нашим опытом, а может быть, у него будет собственный, и какое мы имеем право лишать его этого опыта?
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня мы говорим о патриархальном образе жизни, когда под одной крышей живут родители, дети и внуки. В сегодняшней программе участвуют психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхостов. Сразу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Разные поколения под одной крышей.
И я хочу привести сейчас две картинки. Ту картинку, которую я видела, долго работая, обучаясь, например, во Франции, очень много пожилых людей, вечером в ресторанах, у них какие-то клубы, общение, спортивные клубы, клубы общения, танцклубы, они любят друг друга, у них встречи, они путешествуют, и наши уже даже за 60, да, это, в общем-то, достаточно молодой возраст, образ такой бабушки, следящей за семейством, дедушки, который оплачивает счета, убирает квартиру. Действительно, образ на самом деле лишённый удовольствия. И давайте будем говорить о том, что мы общество, которое развивается, которое меняется. Об этом говорили и наши слушатели. О том, что нельзя переносить опыт поколений предыдущих, потому что меняется не только поколение, меняется и стиль жизни, меняется социум, меняются запросы, меняются интересы. И на самом деле сейчас, если говорить о современном отношении к пожилым, это отношение активное, об активном. Активных пожилых мы говорим, о людях, которые имеют право на активную жизнь, на их удовольствие, на любовь, на путешествия. А вот в этой жалости нет ли в ней некого отмщения? И не мстят ли наши старики, действительно оказавшиеся в ужасных условиях с их зарплатами, за тот тоталитаризм, в котором мы жили, где как бы одна истина, одна общность, советский народ, одинаковость, и, похоже, на каком-то бессознательном уровне общества молодых вот таким образом решает вопросы. Я думаю, что имея возможность и право дать и пожилым их право на жизнь, и на отдельную жизнь. Поверьте, если один пожилой мужчина живет, всегда у него появится подруга, они будут вместе беседовать, разговаривать по телефону, перемывать косточки тем же детям, но дети могут приходить, они могут и поругаться, потом разойтись, но желать друг друга видеть гораздо больше будут, поверьте, если будут жить под разными крышами и без вины, а с чувством, что каждый имеет право, несмотря на возраст, на свою радость, на свое счастье, на свое удовольствие.
Спасибо, Виктория. Ну вот мы сегодня уже немножко говорили о восточных традициях. И я вот нашла такие цифры любопытные. В 60-е годы в Японии 3/4 семей жили вместе со своими очень пожилыми или даже старыми родителями. Сейчас в этой стране отдельно от детей живут 4 миллиона престарелых пар и 3 миллиона одиноких стариков.
«Личное дело. Разные поколения под одной крышей». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 16 июля 2004 года.
Продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня об особенностях жизни семьи из нескольких поколений под одной крышей. В беседе участвуют член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Александр Тхустов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. И линия постоянному слушателю моей программы Георгию из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, вопрос, конечно, чрезвычайно многозначный, поэтому он не может иметь однозначного решения. Хотя любое однозначное решение может оказаться верным, как вы уже догадываетесь, по самым разнообразным причинам. Но если исходить из общих соображений, то все-таки гораздо лучше и правильнее жить отдельно, встречаясь по мере надобности, если такая появляется. Это дает возможность самостоятельного развития индивидуумов и создает меньше проблем, неизбежно возникающих при совместном проживании. Ну вот, например, интересно и то, что я как велосипедист, мы уже, можно сказать, доказали, что в путешествиях оптимально 3-4 человека на велосипедах. Люди могут быть все замечательные, но если их больше, то начинаются распри, споры, где обедать, где остановиться, с какой скоростью ехать и так далее, где разжигать костер и так далее. Это интересно для психолога. Видимо, это какой-то объективный закон совместных путешествий. А еще есть такой интересный момент. Очень любит свою как бы родовую душу. Есть такой родовой дух и родовая душа у, так сказать, наследственных поколений, то тогда лучше жить вместе. Если как бы сяси-масяси будет, ну и проблем будет больше. Спасибо за внимание.
Спасибо, Георгий. Ну, я попрошу кого-нибудь из моих гостей прокомментировать сразу вот две мысли Георгия. Первое – это восприятие жизни как велосипедные прогулки, где 3-4 человека – это оптимальное число путешествующих. И вот понятие «родовая душа». Александра, Виктория, кто готов?
В общем, интересный образ, безусловно, живой образ. И образ велосипед – это движение. Велосипед – это круг, это солнце. И вполне понятно, что цифра 3, с которой начал слушатель, это очень символическая цифра. Это, как мы говорим, личностнообразующая цифра. Для ребенка прежде всего важно именно поместиться в эту цифру 3, где есть папа, мама и я. Именно эта семья. И если вместо этой цифры цифра там сразу 4-5, на самом деле это часто цифра 1 бывает, где бывает такое смешение поколений, есть один лишь родитель, как говорил уже профессор Тхостов, там отец, есть мать семейства. И у западных психоаналитиков существует даже такое, по их наблюдениям уже за развитием российской культуры, есть такое выражение, которое они используют по отношению к таким смешанным, спутанным семьям, как русская матрёшка, где один в одном и один похож на другого. И вот именно, к сожалению, часто бывает, когда такие вот большие группы, все под одной крышей, возникает вот эта вот спутанность поколений и невозможность каждому развить свою личностную особенность. И другие слушатели говорили о том, что, возможно, вот в семьях, где есть большая крыша, ну, мы понимаем, о каких семьях идет речь, там-то как раз можно жить все вместе, когда есть общее дело, общий бизнес. Увы, как человек, часто консультирующий такие семьи под большой крышей, я вижу, что, к сожалению, молодым людям, детям, в этих семьях очень трудно найти место своей личности, они часто потеряны и часто очень пассивны. Поэтому я думаю, что, наверное, прав и правы многие, большинство, в общем, великолепно показала статистика ваши вопросы, что большинство все-таки за независимость, но за, безусловно, именно приятное общение, общение, которое приносит удовольствие, а не обязанность. Вот, наверное, так я бы прокомментировала.
Спасибо, Виктория. И у нас еще один слушатель на линии. Маргарита Дмитриевна, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я бы хотела вот с чего начать. Вообще вывести общий знаменатель, вот как надо вести семью, очень сложно в вашем вопросе. Но единственное, что очень важно, надо не забывать, что каждая семья имеет какие-то свои традиции и уникально в своем, так сказать, в своем образе в каком-то. Поэтому вот этот опыт и традиции очень важно передавать детям. И, конечно, вместе жить – это сложно. Но для того, чтобы создавать полноценную семью, создать, надо для этого иметь и опыт прошлый, и, конечно, современная семья – это совершенно другое. Вот до меня говорили почти так же, как я думаю. Но очень важна мораль, которая и строит семью, а мораль сейчас очень сомнительна. Поэтому иногда, ну я не говорю, конечно, обо всем, но все люди должны как-то где-то питаться в корнях своих. Поэтому надо жить как бы и врозь в семью, но обязательно общаться. Вот детям надо объяснять все. Ведь нам кажется, когда мы воспитываем детей, что они все знают, и мы их можем поправлять, наказывать, но они же многого не понимают, не знают, и все надо им объяснять, чтобы ребенок сначала же знал свои корни, знал традиции своей семьи. Ведь разные две семьи, разные муж и жена, они разные, даже если разная национальность. Даже одна национальность имеет разные семьи, разные традиции. Мне кажется, что все это надо передавать детям, какие-то навыки, чтобы они знали, как себя в жизни вести.
Спасибо вам за звонок, Маргарита Дмитриевна. Но вот немножко у нас получается перекос в теме программы. Необходимость преемственности поколений никто, наверное, не оспаривает. И, конечно, дети должны знать традиции своей семьи, и детям должны они передаваться. Мы скорее говорим сегодня о том, стоит ли жить вместе под одной крышей, одним бытом, или все-таки правильнее молодой семье отделяться. Сейчас наша слушательница Маргарита Дмитриевна несколько раз упоминала слово «дети». Дети должны знать, дети должны помнить. Но вот вырастающие дети. Ведь их отделение предусмотрено самой природой, предопределено. И если оно не происходит вовремя, то есть, скажем, этому мешают какие-то экономические причины, то в большинстве случаев в семье начинают нарастать серьезные конфликты. Вот любопытно, что почти все, без исключения авторы писем на наш сайт о совместной жизни с родителями, написали «это невыносимо». А Андрей из США, один из таких очень толерантных слушателей моей программы, он частый автор писем на сайт, он написал о том, что ситуация совместной жизни подразумевает очень большую степень жертвенности, и что даже радостная жертва, вот такой он придумал термин, он взял его в кавычки, должна иметь какой-то смысл. Александр, вот добровольно, при наличии других возможностей, когда не мешают экономические причины, остаться в доме родителей. В чем может быть смысл такого решения?
Татьяна, честно говоря, я не знаю, в чем может быть смысл такого решения. Для меня оно в значительной степени бессмысленное, это решение, поскольку каждый человек должен иметь опыт отделения, отдельной жизни, и только пройдя через него, это не обязательно должен быть опыт, ну, далекого путешествия в заморские страны, на отдельные острова, он может быть чисто метафизический, психологический опыт, но если человек его не прошел, то у него будут серьезные проблемы, он никогда не повзрослеет. Потом я не очень люблю на самом деле вот эту идеологию жертвенности, требования жертвы. Знаете, мне больше нравится, по-моему, у Вольтера есть такое высказывание, когда он говорит, что свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И жертвенность в этом смысле, хотя это слово очень красиво и, может быть, окрашена эмоционально позитивными вещами, но она предполагает, на мой взгляд, смешение вот этой границы, некоторое неуважение к свободе другого. Жертвенность, она, ее нельзя ждать, на мой взгляд. И человек может это сделать, но это будет его собственный выбор. Чем он будет обоснован? Это сугубо индивидуальная вещь. А вот в таком контексте радостной жертве это, мне кажется, как-то отдает очень сильно мазохизмом на самом деле. Ведь мазохизм – это тоже радостное страдание, если можно так его назвать.
Спасибо, Александр. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Вы слушаете программу «Личное дело». Можно ли и нужно ли людям разных поколений жить под одной крышей? Об этом сегодня размышляют психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхустов. И нас ждет Валентина Петровна из Санкт-Петербурга на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа. Я сейчас так скромненько подведу итоги. Значит, во-первых, в идеале все зависит, конечно, от людей. Если люди воспитаны, образованы, культурны, значит, уважают мнение и желания и трехлетнего ребенка, и любого члена семьи, и друг друга. Взаимообогащают друг друга поколения. Если старшее поколение не зудит, не наставляет без конца, слушает внимание, тогда все будет. Но в последнее время, конечно, определенные СМИ так поработали за 10 лет на безнравственность людей, что молодое поколение считает вообще старшее и отсталыми, и не уважает. Причем их в нищету еще опустили, что это за бабки там получают копейки, какие там заслуженные, незаслуженные, это все ерунда. Вот, так что идеала, конечно, только остается мечтать. А так, конечно, прекрасно жить в большой семье, приходят, обменятся мнениями. Вот я сейчас тоже и на компьютере учусь, я уже к 70 мне от внучки стараюсь, и там мобильники нам незнакомы были, хоть и высшее образование и все. И очень все хорошо и прекрасно. Но это, к сожалению, в идеале.
Спасибо вам, Валентина Петровна, за ваше мнение. Я хочу привести еще одно письмо с сайта «Радио Свобода» Александра Яковлевича, его автор. Он пишет: «Позвольте и старику высказать свое мнение. Я живу с детьми. Точнее, они живут вместе со мной. Квартира была приобретена на мои трудовые сбережения. Детей вполне устраивает, что их престарелый отец продолжает работать, платит за жилье, свет, телефон, следит за состоянием квартиры, вместе с матерью выполняет функции домработниц. Все, что дети зарабатывают, они тратят на себя и свои удовольствия. С другой стороны, если они будут жить отдельно, то вряд ли они будут с нами часто видеться. А это уже болезненно. Как же быть? Купить им отдельные квартиры у нас нет средств, а их такое положение устраивает». Виктория, мне кажется, что вот и в этом письме, и в звонке нашей слушательницы звучит наряду с какими-то достаточно трезвыми, практичными соображениями невероятная боль людей пожилых, которые боятся остаться при каких-то жизненных обстоятельствах без внимания и заботы. Это особая тема, внутри обсуждаемая нами сегодня, самое старое поколение семьи. Вот чувство вины по отношению к старикам, которое мучает всех нас, наверное, оно правомерно, естественно. Оно неестественно. Что с ним делать, в конце концов?
Ну, наверное, естественно, что еще у людей осталось чувство вины. Это слава замечательно, Богу, что оно есть. И как раз, значит, говорит, что человечество выживает как человечество, как в своей гуманности. Но в то же время не все так просто даже вот в этих двух свидетельствах наших слушателей. Валентина Петровна говорит о том, что на самом деле, несмотря на ее там 70-летие, ей интересен компьютер, она изучает, ей хочет познать современную технику. Автор вашего письма на самом деле говорит, у нас есть очень важное свидетельство пожилого человека. Он говорит об удовольствии. Он говорит о том, что удовольствие забрали дети, а у него нет удовольствия. И я хочу привести сейчас две картинки. Ту картинку, которую я видела, долго работая, обучаясь, например, во Франции, очень много пожилых людей вечером в ресторанах, у них какие-то клубы, общение, спортивные клубы, клубы общения, танцклубы. Они любят друг друга, у них встречи, они путешествуют. И наши уже даже за 60, да, это, в общем-то, достаточно молодой возраст. Образ такой бабушки, следящей за семейством, дедушки, который оплачивает счета, убирает квартиру. Действительно, образ на самом деле лишённый удовольствия. И давайте будем говорить о том, что мы общество, которое развивается, которое меняется. Об этом говорили и наши слушатели. О том, что нельзя переносить опыт поколений предыдущих, потому что меняется не только поколение, меняется и стиль жизни, меняется социум, меняются запросы, меняются интересы. И на самом деле сейчас, если говорить о современном отношении к пожилым, это отношение активное, об активных пожилых мы говорим, о людях, которые имеют право на активную жизнь, на их удовольствие, на любовь, на путешествия. А вот в этой жалости нет ли в ней некого отмщения? И не мстят ли наши старики, действительно оказавшиеся в ужасных условиях с их зарплатами, за тот тоталитаризм, в котором котором мы жили, где как бы одна истина, одна общность, советский народ, одинаковость, и похоже, на каком-то бессознательном уровне общества молодых вот таким образом решает вопросы. Я думаю, что, имея возможность и право дать и пожилым их право на жизнь, и на отдельную жизнь, поверьте, если один пожилой мужчина живет, всегда у него появится подруга, они будут вместе беседовать, разговаривать по телефону, перемывать косточки тем же детям, но дети могут приходить, они могут и поругаться, потом разойтись, но и желать друг друга видеть гораздо больше будут, поверьте, если будут жить под разными крышами и без вины, а с чувством, что каждый имеет право, несмотря на возраст, на свою радость, на свое счастье, на свое удовольствие.
Спасибо, Виктория. Ну вот мы сегодня уже немножко говорили о восточных традициях, и я вот нашла такие цифры любопытные. В 60-е годы в Японии 3/4 семей жили вместе со своими очень пожилыми или даже старыми родителями. Сейчас в этой стране отдельно от детей живут 4 миллиона престарелых пар и 3 миллиона одиноких стариков. Александр, вот даже судя по этим цифрам, получается, что вот ноша такая, ну, я не знаю, какое слово еще подобрать, наверное, все-таки это слово ноша, ощущение, что ты обязан сделать жизнь своих старших родственников не только достойной и обеспеченной, но еще и интересной и содержательной, она оказывается молодым не под силу. Как вы прокомментировали бы эти цифры?
Силу мы это слышали в предыдущем телефонном звонке, ведь на самом деле ситуация в этой семье куда более серьезная, чем она выглядит. Ведь речь не идет о том только, что дети получают удовольствие, а старики платят за квартиру, убирают ее и несут только обязанности. Ситуация намного хуже. Это совсем не повзрослевшие дети, которые хотят получать все преимущества взрослого человека, не взяв на себя обязанности этого человека. Это, знаете, такие вот вечные дети, которые будут вечно гулять, вечно танцевать, но кто-то же должен делать. И ситуация, о которой вы говорите, она же не только на самом деле ситуация нашей страны. Это ситуация всего мира. Семья действительно сейчас переживает кризис. Отношения между поколениями не очень структурированными. И то, что вы говорите, в Японии огромное количество одиноких людей. В мире вообще колоссальное количество одиноких людей. И я думаю, что мы сегодня не сможем найти простого элементарного рецепта, но совершенно очевидно, что нужно искать ответ на этот вопрос. И еще один момент. Вот в звонках была тема очень интересная, что ведь общество тоже сделало очень много, чтобы такое расщепление произошло. Ведь у нас сейчас преимущественно существуют горизонтальные связи между людьми, а не вертикальные, не между поколениями. Потому что каждое предыдущее поколение отвергалось, оно не делало ничего, кроме ошибок, оно виновно в тоталитаризме, оно виновато вообще во всем на самом деле. Но ведь если бы их не было, не было бы и нас, и это были их ошибки, ошибки их молодости. Я не знаю ответа прямого, но мне кажется, мы все должны искать этот ответ. Как-то нужно найти способ жить в этой вертикальном срезе, иначе мы окажемся одинокими стариками, которые живут совместно с взрослыми, но абсолютно инфантильными детьми. И это ситуация, которая может привести к краху, если уже не приводит.
Спасибо, Александр. Сергей Яковлевич, Москва, на линии телефонной. Здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел коснуться темы, которая вот мелькнула у вас, о том, вот что соответствует природе, да, что не соответствует. Ну, оно, конечно, в генотипе-то расписано, вот в нашем человеческом генотипе расписаны правила организации вот коллективной жизни, да, но в нем нет такого института, как малая семья, папа, мама, ребенок. Этот институт на самом деле, ну, он такой правовой, но он как таковой, конечно, слаб и недостаточен для нормального воспроизводства. Ведь десятки тысяч лет, ну, человечество воспроизводило самое себя в рамках института, вот, ну, состоящего из нескольких десятков особей. Да, это вот соседская община, родовой клан, вот то, что сейчас до нас дошло. Вот именно вот эта вот самодостаточная ячейка общества, которая позволяет воспроизводить не только численность, но и культуру, между прочим.
Сергей Яковлевич, я позволю себе немножко вернуть вас к теме разговора. Ваш личный взгляд, нескольким поколениям нужно жить под одной крышей? Или вы все-таки полагаете, что идеальный вариант – это вот эта малая семья, о которой вы говорите, папа, мама и ребенок?
Там... Современная культура вот противится этому. И городская жизнь вообще истребила вот то, о чем я говорю, это вот не то что сельскую общину, но и большую семью. Но надо искать какие-то формы, ну, не совместного проживания в одной квартире, да, как мы себе представляем, но какие-то очень формы обязательного участия стариков в жизни детей и детей в жизни стариков.
Спасибо, согласна с вами целиком и полностью. Ирине Станиславовне из Москвы предоставляем возможность высказаться. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я коротко скажу. Все мои предки жили в большой семье. Сейчас, у нас вот, в четвертом году, ну вот мы тоже, пятеро нас осталось. Умерла и прабабушка, мы все вместе жили. Умер мой муж. И осталась одна бабушка, двое внучат и среднее звено, как я говорю. Моя дочка и зять. Вы знаете, у нас нет таких проблем, ни философских, никаких. У нас задача, все заняты, взаимозаменяемость, вы понимаете? И тогда все будут жить весело, хорошо и счастливо.
Спасибо вам за ваш звонок. Но в связи с жизнью такой большой семьи, о которой вы сейчас рассказали, на одной площади, мне бы хотелось сегодня успеть в программе еще немножко поговорить о квартирном вопросе, который испортил человечество, это об этой знаменитой фразе булгаковского Воланда. Наверное, эта фраза не могла родиться в Америке, где нормальная работающая семья, как правило, живет в довольно большом доме. А о том, что такое коммуналки, люди просто не знают. Я с этим столкнулась, когда готовила программу про коммунальные квартиры. Виктория, вот насколько все-таки действительно разрушительно действует на психику человека ограниченное физическое пространство, отсутствие собственного угла и невозможность побыть наедине с самим собой? Или мы склонны преувеличивать значение всех этих факторов просто потому, что мы нетерпимые, мы эгоисты все?
Ну, на мой взгляд, наверное, не случайно вот вдруг появился в России вот этот после революции, особенно в сталинские времена, этот квартирный вопрос, где все помещались в очень узкие пространства, где один мог следить за другим. Но и, безусловно, наши такие тонкие, тонкочувствующие авторы, как Булгаков, Зощенко, у Зощенко тоже масса описаний и клинических случаев, и врачевание психика, собачье сердце у Булгакова. Этот квартирный вопрос, который не просто квартирный вопрос, не просто все вместе, а не давать возможность жить, не давать возможность развиваться, не давать возможность делать то, что он должен делать, каждая личность или она. Помните, в клиническом случае к врачу приходит пациент с бессонницей, а потом он узнает, да, к психоаналитику, впрочем, приходит человек с бессонницей, а потом он узнает, что, проходя мимо, соседка стряхивает пепел, племянники хватают за нос, и пепел постепенно сжигает одеяло, и горят пятки. Что это психические симптомы, либо это симптомы, где нет личного пространства и где нет возможности вообще не думать, не чувствовать, что же со мной-то происходит, что же я хочу, и развиваться. То есть возможность пространства квартирного возможность дает возможность личному пространству, возможность развития личности и, соответственно, общества. И такое вот смешение всех в одну коммуналку, это, конечно, удобно управлять, удобно наблюдать, и это направлено против развития, безусловно, такое.
Спасибо, Виктория. Александр, что-то хотите дополнить?
Я хочу дополнить по этому поводу. Вы знаете, мне кажется, это катастрофически действует на развитие психики, отсутствие приватного пространства. Взгляните на наши кладбища. Они все огорожены заборами, как будто покойник куда-то убежит. И посмотрите на американские, европейские, где все лежат вместе. Это разный менталитет, разная идеология. Мы даем покойнику как бы символически то, чего он, на наш взгляд, был лишен при жизни. Вот, наконец, ты получишь отдельное помещение. Ну, правда, после смерти. А там после смерти это единение. Мы все жили отдельно, мы существовали как автономные люди, а вот там мы окажемся все вместе, и там не будет неравенства. Уже вот в этом факте, мне кажется, совершенно очевидным проявляется базовая потребность человека в индивидуальном пространстве.
Спасибо, Александр. Ну, поскольку на теме кладбища программы заканчивать не хотелось бы, вот у меня есть одно письмо в почте, где автор просто вот категорично совершенно пишет мне: вам не кажется, что в 21 веке этот вопрос, имеется в виду вопрос о возможной совместной жизни нескольких поколений под одной крышей, даже обсуждать неприлично? Каждый человек должен иметь возможность заработать себе на отдельное жилье. Ну, я думаю, спорить с этим никто не будет. К сожалению, только в рамках программы мы помочь ничем не можем. Хотя вот есть еще одно письмо от Светланы, которое пишет, что да, могут и должны люди жить вместе. Люди, которые нас вырастили и воспитали, имеют право на наше внимание, помощь и поддержку. И наши дети должны видеть, как мы заботимся о стариках, чтобы в будущем мы сами не оказались в роли одиноких и брошенных стариков. Но, как и показал опыт, мнений было много, и к единому решению, естественно, мы не пришли и не ставили себе такой задачи. Представить себе семью, в которой у всех ее членов совпадали бы привычки, цели, взгляды на жизнь, практически невозможно. Особой терпеливостью мы все, к сожалению, не отличаемся. Тем не менее, в патриархальном укладе жизни есть какая-то своя прелесть. И те, кому она доступна, быть может, в чем-то богаче и полноценнее остальных. Я благодарю за участие в сегодняшней программе члена Международной психоаналитической ассоциации, старшего научного сотрудника Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Александра Тхостова, профессора, доктора психологических наук, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Режиссеры программы Юлия Голубева и Наталья Флоринская. Звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.